Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов. Я побывал совсем недавно, в очередной раз в Минске, был на радиостанции, которая принадлежит холдингу такому, в нее входит газета «Вечерний Минск», радио «Минское», «Минский курьер» газета, агентство новостей, и вот всем этим большим хозяйством, оно так красиво расположилось в двух зданиях, одно из которых прямо в центре Минска, это красивое, большое, прекрасный подъезд такой, руководит друг и сябр наш, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Вот Андрей пригласил меня к себе, показал мне свои новые апартаменты, скромненько, но со вкусом, я бы сказал. Особенно мне понравился мемориальный кабинет главного редактора, который они так бережно сохранили. Маленькая комнатка такая, кстати говоря, без помпезности, без ванных комнат на заднем плане и так далее. Скромненькая такая маленькая комнатка из советских времен. Крокодил на столе в минуту, видимо, отдыха главный редактор почитывал. Черный телефон сохранился. И я так, поиграли мы даже, и фоток поделали в этом мемориальном кабинете. Все такое советское, все такое родное, и кресла такие немного расшатанные. В общем, но на самом деле это абсолютно современное, несмотря на такой мемориальный кабинет, это современное совершенно такое устройство медийное. Они и в Ютьюбе, и на Телеграм-канале, и где хотите, все у них в полном порядке в этом смысле. Так вот, они меня позвали, и Андрей Кривошеев меня интервьюировал. И, конечно, значительную часть этого интервью занимает тоже Конституция. И мне кажется, что хорошо, так мы можем и дальше с Андреем Кривошеевым продолжить это интервью. Мы там всерьез говорим о том, что вот с одной стороны говорит Минск сейчас, да, прямой эфир у них был, а с другой говорит Москва. И, в общем, так дружески, дружелюбно, но при этом стараясь быть профессионалами и политологами по возможности, мы многие белорусские политические, не только общественно-политические, всякие вопросы обсудили. Вот эти кусочки из этого интервью, мне кажется, в конечном итоге вот эту всю картину ожиданий, новых ожиданий от Конституции и от будущего развития политической жизни в Беларуси, они должны вам, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва» и радиожурнала «Друзья Сибры», передать.
Грядет у нас модернизация основного закона страны – Конституции. Мы это, кстати, обсуждали и в московских студиях неоднократно, что да, во-первых, большой этап пройден, 30 лет, надо зафиксировать этот момент в истории, но и надо проложить дорожку в будущее. Тем более, что наш главный ключевой союзник Российская Федерация свою Конституцию-то уже обновила.
Да, это так.
Мы очень внимательно смотрели. Кстати, многие вопросы, которые нам задают в ряде многочисленных встреч, в ходе этих встреч, о том, что вот, мол, мы же смотрели, как менялась российская конституция. Мы же вот знаем, вот, в частности, приоритет национального права над ихним, да, заграничным. Вы же тоже нам выньте да положите. Угу. Хотя у нас ситуация совсем другая в этом. Как у вас из Москвы видится вот этот весь большой наш и кипучий процесс?
Ну, вот за всю Москву я, несмотря на то, что я директор, говорит Москвы, я сказать, наверное, не смогу, но от себя я бы хотел сказать, что процесс этот видится оправданным, прежде всего. Такое слово я выберу для начала. Я понимаю, почему этот процесс пошел, и вы совершенно, Андрей, правы, когда говорите, что это схожие процессы и в России, и в Беларуси приводят к тому, что Конституция меняется, некоторые положения Конституции подтверждаются и закрепляются, уточняются. Некоторые исчезают, некоторые внезапно вроде бы как появляются, но...
Внезапно для российского.
Внезапно в том числе, да. Ну, может быть,
в какое-то время... Всебелорусское народное собрание, да, я знаю, вызывает вопросы.
Вызывает вопросы. Вы знаете, вот просто некоторые вещи мы живем и внезапно осознаем, что... Подождите, а мы жили в каком-то мире иллюзий.
Да.
И вот этот мир иллюзий, который нам казался таким живым, таким натуральным, таким, что мы его аж в Конституцию записали.
Нейтралитет, например.
Например, был нейтралитет записан. Знаменитый. Как можно быть в союзном государстве и быть нейтральным, Но это же противоречие.
И
большое.
Соседи такие совсем не нейтральные.
Вот. Как дальше выясняется. Как выясняется, да. Дальше жизнь нам показывает, что мы-то, может, и хорошие, может, мы хотим нейтралитет. Может, Россия-то тоже, наверное, нейтралитета в целом-то хочет, потому что, ну как, раньше часто это называется нейтралитет, а в советские годы, которые мне хорошо знакомы, как и вам, но мне, может быть, чуть больше, это называлось мирное сосуществование.
Люди доброй воли.
Люди доброй воли, как минимум нейтралитет, желательно ни с кем не воевать и так далее. Жизнь нам показывает, что в тех или иных формах борьба, конкуренция, не дай бог, конечно, войны никакой мы не хотим, но это никуда не ушло, никуда не делось. И больше того, мы внезапно понимаем, что мы со своим прекраснодушием, со своими конституциями, от прошлого, от
перестроечного. С французской.
Списанными, то ли с французской, то ли с американской. Так вот, действительно, мы же, когда писали, в значительной мере трепетно относились к тому, что вот, смотрите, какие образцы-то, смотрите, какие, как это, вот оно, как у них-то. И, понимаете, потом выясняется, что не везде мы были правы, когда верили в слову, написанному в Конституции, у них. И делам, которые они, несмотря ни на какие свои конституции, делают с нами, у нас, в России, в Белоруссии. Доброта наша, о которой вы упомянули, и которую я с таким удовольствием, значит, разделяю эту точку зрения о доброте и прощении. Слушайте, вот знаменитая история, я ее часто упоминаю, и вы ее упоминаете часто, с праздником освобождения 17 сентября 1939 года в Беларуси. Как я понимаю, употреблю даже термин «мы». Почему мы не какое-то особое значение, может быть, какое-то время тому назад, какие-то годы тому назад буквально, не придавали этому
значения. А в 20-м году мы ощетинились, хотя вы абсолютно мягкий человек, верно. Я человек либеральный. Абсолютно верно. Ощетинились, встали, сказали, ни шагу назад.
Потому что, да, потому что получается так, мы из добрых побуждений, добрососедство, там, многовекторность.
Поляков не обидеть.
Поляков не обидеть. А что, поляки тоже наши, в общем, ну,
да,
поляки,
славяне тоже.
Соседи, славяне. На третий день, как говорится, на третий день в Варшаве поживешь, язык понимаешь, и так далее, и так далее. А нет, жизнь-то оказалась пожестче. Жизнь оказалась, что каждый свою лелеет идейку, имперскую, не имперскую, какую угодно, да, и рассчитывать на то, что мы так всех простим, и нас простят в ответ. Вот понимаете, многое можно было бы простить, твердо зная, что вас простят в ответ, с вами станут такими же сдержанными, такими толерантными, как вы, и тогда, ну, это другой мир вообще. Но мир, по тем или иным, мы сейчас, наверное, с вами не сможем в рамках одной программы понять, почему мир так изменился и почему этого в мире нет.
Но если так спрессовать, то легко быть джентльменом, когда ты ведешь дела с джентльменами, которые отвечают за слово.
Конечно.
Ну или, если брать Владимира Владимировича Путина, то если ты вырос в ленинградском дворике, то ты знаешь, кто как? Твой.
Да.
Да. И как там все устроено.
Конечно.
Если на тебя нападают, то лучше
тогда
бей первый.
Тогда так. Это правда. Есть ряд цитат и у Путина, и у Александра Григорьевича, кстати говоря, да. Который не в каком дворике он там уж вырос, я не знаю, но он тоже от жизни идет в этом плане. И говоря о Конституции, вот вы говорите о том, что там такая конструкция, для меня, конечно, скрывать не буду. Вот эта конструкция, которую сейчас новый проект Конституции демонстрирует, с таким большой такой надстройкой, нифига
президентская
себе.
Республика, но надстройка.
Да, но нифига себе целая надстройка. Оно и было, Всебелорусское народное собрание.
Раз в пять лет.
Оно так
оно стратегией занималось.
Оно чем-то там занималось, стратегией.
И кризисы решало.
Кризисы решало. Или не знаю, что оно решало. Ну, вам виднее, не буду спорить, тем более в прямом эфире.
Вот, мне кажется, не поспорить.
Нет, ну, мне кажется, что оно все-таки большого политического влияния не оказывала. Сейчас, если верить тому, что записано в проекте Конституции, оно появляется. Какие у меня сомнения есть по этому поводу? Я их высказывал у нашего друга и сябра Вадима Францевича Гигина. На его программе есть вопросы на Белоруссии. Я откровенно это высказываю. У меня есть такого рода сомнения, что и русский народ, белорусский народ, он очень чутко реагирует на такую позицию. Да? Кто в доме начальник?
Начальник.
В доме хозяин.
Где хозяин?
Начальник? Да? Если возникает, понимаете, а вот это такой большой начальник, а это вот еще к нему еще такой начальник, а под ним еще три начальника.
У меня,
если честно, к такой политической структуре сомнения. Это значит, надо, если вы собрались такую политическую структуру возводить, ну, во-первых, Надо очень внимательно посмотреть, чтобы вот этих опасностей... Ну, грубо говоря, самая простая такая опасность, если по-ленински, если выражаться, двоевластие. Угу. Не дай бог, конечно.
Хотя... Неоднократно президент комментировал как раз этот вопрос и говорил, что нет,
не будет
жестко, жестко президентская республика остается. Не суперпрезидентская, как сейчас, а просто президентская.
Однако президент – это начальник этой Всебелорусского народного собрания. При случае может и снять с работы.
Но это если не функционален или придает национальный интерес. Это правда.
Да.
Но это все Всебелорусское народное собрание может протолкнуть импичмент. Но это тоже сложная процедура.
Процедура, да. Да.
Но а вдруг
надо
согласитесь,
видеть эту все-таки
приходит какой-то вот совершенно невообразимый, уж не знаю, чтобы никого не обидеть, Зеленский.
Господи, как вы его выбрали, белорусы? Как украинцы выбрали Зеленского, я представляю. Как сошли с ума и выбрали.
Да. Значит, ну вот какой-то приходит
белорусы
такой.
Белорусы-то не могут сойти с ума, я не могу. Это что тогда мне делать?
Что тогда нам делать?
Да.
А вот общество через полгода, там, через три месяца прозревает. Боже ж ты мой, на экране это был красавчик и рукавчик.
Слушайте, вот с этой стороны я не смотрел на это. А может быть,
как?
Это тоже
отзывает. А никак. А при суперпрезидентской или при президентской республике, ну вот украинцы и мучаются.
Ну да, да, прогарантировать этот вопрос можно. Единственное,
поэтому
что
это как
давайте,
страховка.
Раз мы откровенно говорим, как страховка, давайте посмотрим на это так. Правда, в Казахстане не было никакого всенародного собрания, но была такая фигура Елбасы, Назарбаев, и что скрывать.
Их Урал.
Был, и все было, и так далее. Это ни от чего их не спасло, в случае чего. Ну, как спасло? Спасли подлинные политические связи. Вот что спасло.
И союзники.
Вот это спасло. Вот это нам надо. Мне кажется, если белорусское общество считает, что нужно вот такую политическую структуру закрепить в Конституции, ну, как скажет, референдум пройдет, скажут так, значит так, все. Но вот за эта Конституция, она очерчивает те угрозы и те опасности, которые... Общество в Беларуси, общество в России, если говорить о российской новой конституции с поправками, со всевозможными, оно почувствовало, и оно их выносит. Да? Хорошо. Но при этом меня очень радует, что позиция по нейтралитету исчезла.
Появилась позиция «не нападаем сами со своей территории, никому не угрожаем». Но хочу перейти уже к посланию. Да. В послании ведь это жестко прозвучало от президента. Вопрос войны и мира. Толстовский вопрос. Как было сказано, если нападут на война, увы, возможно. Увы, что уже прозвучало тревожно. И второе, но в двух случаях. Нападают либо на нас,
конечно.
Либо на нашего союзника России.
Конечно. Военные союзы – вещь такая очень обоюдоострая и сложная, и так далее. И вот мы сейчас это пронаблюдали на казахстанском примере, и наблюдали и раньше. И они работать должны, они не должны нависать над политической жизнью всегда, каждый день. Они должны быть так устроены, это вопрос союзничества, в том числе военного сотрудничества, союзничества и так далее. Они должны быть устроены так, чтобы они четко работали в трудную минуту. Если это такая трудная минута, все-таки настает, политики пасуют, дипломатия замолкает, начинает, значит, работать, не дай бог, конечно, как говорится, пушки, да, то это военный союз, он должен сработать быстро и четко совершенно. Кстати, ОДКБ продемонстрировал. Когда мы анализируем политическую обстановку в России и Беларуси, у нас обязательно, и это абсолютно правильно, у нас обязательно возникает военно-технический аспект. Времена у нас тревожные сейчас, и хочется подтверждения такого, как просто гражданину, как, в конце концов, как обывателю, хочется подтверждения, что у нас порох сухой, мы защищены, и в этом смысле не могу не обратиться к военному специалисту, такой военный специалист у нас. Их несколько принимало участие уже в ходе радиожурнала «Друзья Сибры». А вот сейчас военспец, политический военный обозреватель Владислав Шурыгин нам поотвечает на вопросы, которые связаны с как раз совершенствованием военного сотрудничества России и Беларуси.
Я считаю, что военно-техническая сфера – это как раз та сфера, где движение по линии союзного государства продвинулось максимально. Угу. Буквально с первых лет существования союзного государства, даже еще на уровне движения к нему, были проведены очень большие мероприятия, связанные с этим. Например, важнейшее было то, что в начале 2000-х были полностью введены в единую систему противовоздушной обороны, противокосмической. Она на сегодня у нас в Беларуси едина. Это очень такая мощная система, которая включает в себя интегрирование дружественное, в том числе и электронно-вычислительных комплексов, систем боевого управления, естественно, вооружения. Совместные учения, совместные тренировки, передача вооружений и закупка вооружений. Мы сегодня воюем одинаковым вооружением, на одинаковой технике, соответственно, там интегрированы в единое целое там все от калибров, которые еще советского времени единые, кончая боевыми уставами, которые тоже максимально сближены. Поэтому военная сфера на сегодняшний момент – это то, в чем мы практически сегодня едины.
Нужно ли нам учитывать те изменения, которые вот эти сиюминутные, может быть, кто-то скажет, может быть, они на годы с нами. Это история о том, как нас сейчас, ну, в общем, втягивают в военные действия, в том числе на Украине, как не идут на серьезные уступки по поводу НАТО и так далее, и так далее. Что нам в связи с этим делать? И входит ли изменение какое-то, улучшение, укрепление, скажем, боевого нашего содружества в те гипотетические ответные меры, которые провозглашены нами и нашим руководством, в том случае, если нас не услышат, если наши призывы к подтверждению письменному, в том числе и иному, гарантии безопасности, здесь Беларусь играет какую-то определенную особенную роль?
Я думаю, что сейчас Беларусь в нынешней сложной очень геополитической обстановке играет ключевую роль. Угу. Потому что, конечно, сегодняшние события на юге Беларуси, а для нас на юго-востоке, то есть в Украине, и, соответственно, в регионах рядом, они представляют единую общую угрозу. Мы помним, как себя вели страны Запада, мы как вели себя американцы по отношению к нынешнему руководству Беларуси сразу после выборов. Очевидно, что задача дестабилизировать Белоруссию как стояло, так и остается одной из основных. И сегодня, в связи с обострением на Украине, конечно, эта задача будет решаться в первую очередь. То есть Украина сейчас фактически переформатирована в враждебное нам государство, и мы находимся на пороге войны с ним. Я думаю, что следующей целью будет, безусловно, Белоруссия. Поэтому наш ответ, конечно, это укрепление того, что так громко раньше называлось словом «боевое содружество». Потому что очевидно, что сегодня мы не можем не реагировать на, допустим, концентрацию войск НАТО на территории Польши и Прибалтики, которые фактически в этом случае стоят на границе с Белоруссией. Безусловно, есть очень большой потенциал для компенсация этой угрозы. Не только там совместные учения, в ходе которых в Белоруссию прибыла очень большая наша группировка, но и создание дальнейшей инфраструктуры. Не обязательно в этом случае строить впрямую там военные базы и постоянное военное присутствие, но подготовить для этого инфраструктуру, подготовить для этого полевые лагеря, отработать все вопросы взаимодействия, логистики, переброски, маневра и, соответственно, совместных планов по применению. Это то, что мы сейчас занимаемся и то, что мы будем заниматься.
Сделать нас более мобильными в этом смысле, я так понимаю, правильно?
Ну, безусловно, да. Одна из концепций, основных концепций применения наших вооруженных сил сейчас как раз и состоит в том, чтобы сделать их максимально мобильными, потому что есть два, ну, то, что называется, варианты. Первый – это дальше разворачивать, но это очень большая затрата денег, и, в общем, как сказать, в пассивном варианте это просто будет разорительно для страны. Второе – создание максимальной гибкости и максимальной мобильности, когда, как сейчас мы видим, например, для учений в Белоруссии перебрасываются части из-под Хабаровска и из Дальнего Востока. Это как раз позволяет очень быстро нарастить такую критически важную группировку на любом для нас угрожающем направлении. Сделать ее настолько мощной, что, ну, как бы сказать, отбить любое желание у противника с нами выяснять отношения.
Ну да, конечно, мы с вами знаем, можно построить БАМ, который в случае чего ракада, а в случае чего он мирные грузы перевозит. привозят. Но так бывает же не всегда. Поэтому вот эта концепция быстрого мобильного ответа, которая, кстати говоря, мне кажется, в известном смысле так продемонстрирована на событиях в Казахстане ОДКБ. Она, мне кажется, да, она, мне кажется, такая позитивная.
Все последние учения у нас начинались, первый этап всех стратегических учений, это переброска войск, причем ускоренная, не то, что там как бы тихенько собрались,
сели
на эшелоны, там мы поехали там неделю, ну, на боевую учебу. Нет, здесь все отрабатывалось.
Все по-взрослому.
То есть подъем по тревоге, выход, загрузка, переброска, развертывание и фактически сходу вступление в бой, то бишь на учениях по сценарию.
По сценарию. Кстати, о сценариях. Мы уже обсуждали, вообще экспертное сообщество обсуждает, безусловно, вашу статью о будущем и такую угрозу украинскую обсуждающую, или лучше сказать, статьи, может быть, даже цикл какой-то ваш, где вы, в общем, достаточно пессимистично оцениваете возможность и необходимость, тем более, широкомасштабных военных действий. Ну, там, Киев захватывает, это точно не, в наши планы не входит, но... Есть вопрос Донбасса и Луганска, безусловно. Вот мы с вами, чего скрывать, уже на некоторых площадках это обсуждали. Вот скажите, все-таки проходит некоторое время, может быть, вы как-то тоже смотрите на это, переосмысляете или остаетесь на прежней точке зрения. Что, собственно говоря, хотя у нас и программа про Россию с Белоруссией, но Украину и Донбасс, и Луганск, ну, никак мы не можем пройти мимо, тем более там такая угроза созрела, и она никуда не делась в этот момент. Как все-таки вот этот вопрос Донецка и Луганска попробовать решить?
Вы знаете, на мой
взгляд, надеяться только на провокацию украинских негодяев, значит, фашистов, которые полезут, ну, тут уже и ответим. Или какой-то еще есть вариант?
Вы знаете, я думаю, что, безусловно, нам придется решать эту проблему. И ее драматизм заключается в том, что мы ее не стали решать окончательно в 2014-2015 году, когда у нас были все возможности. Мы сейчас стоим перед необходимостью, опять же, отвечать на вызовы. Если мы как-то сможем оттащить эту ситуацию, то там через год максимум она опять станет перед нами, только в еще более сложной форме. Потому что все это время мы видим, чем занимаются США и НАТО, которые просто пытаются выиграть время, затягивая все эти переговоры. Мы видим, что послание НАТО – это просто сборник каких-то предложений, где-то сесть и договариваться, причем не по тем вопросам, которые для нас важны. Соответственно, в этом случае их задача только одна – это выиграть время. Выиграть время, чтобы накачать Украину до такого уровня, когда цена для России любых как бы конфликтов с ней станет просто неприемлемой, как они считают. Я в этом случае говорю об их точке зрения. Но для нас всегда останется проблема Донбасса, потому что уход из Донбасса невозможен. Если мы оттуда выходим, мы бросаем там почти 1 000 000 уже сейчас своих сограждан, а через полгода, там год их будет еще больше. Во-вторых, это, конечно, громадный удар по нашему международному престижу, потому что нас тем самым фактически нагнут. Соответственно, нам в этом случае придется отвечать. И, на мой взгляд, чем раньше мы обозначим эту проблему и чем раньше мы заявим о своих собственных национальных интересах, возможно, даже не доводя до какой-то фазы военной, тем лучше. Очень четко дать понять и Западу, и Украине, что при любом обострении ситуации на Донбассе наш ответ будет все-таки максимально жестким и не ограничится там тихой военной помощью, а приведет к тому, что мы как бы всей мощью будем громить ВСУ и принуждать Украину к миру, но не захватывать Украину, не маршировать по Киеву. Вот тем лучше, потому что другого все равно ничего не будет. Другого к сожалению, это вот тот самый случай, когда мы бежим по тоннелю, у которого есть только стенки, а
и выход впереди,
маячит только вот конфликт. И чем раньше мы добежим, тем больше у нас в легких останется воздуха.
Спасибо вам большое. Точка зрения понятная. Единственное, конечно, остается, как этот конфликт вспыхнет, какой там повод. Но, честно говоря, даже боязно и говорить вот так в том или ином эфире, в прямом, да и не в прямом. Мы же люди все мирные.
Поводов там есть каждый день. Регулярно гибнут мирные люди, регулярно совершаются провокации. Одно дело сейчас, мы просто, что называется, стискиваем зубы,
да, и, да, да,
удерживаем республики от того, чтобы они как-то реагировали иначе, чем дипломатии. Угу. Но в какой-то момент масштаб провокации может стать таким, когда удержать людей просто будет невозможно.
И воспользоваться этим придется России. И это, если я вас правильно понимаю, и в общем, в целом я согласен с этим, и это будет правильно.
В общем, да, здесь мы с вами абсолютно одинаково мыслим.
Да, да. Спасибо, Владислав. Это радиожурнал «Друзья Сибры». Вас попросил быть экспертом. Я надеюсь, что и в будущем, если мы вас попросим прокомментировать те или иные события, наверняка которые будут, вы не откажетесь.
Я всегда рад. Спасибо.
Спасибо. Всего вам доброго. Счастливо. Ну, давайте сейчас, уважаемые радиослушатели радиожурнала «Друзья Сибры», прервемся. Я, как ведущий Владимир Мамонтов, обещаю, что ненадолго. Мы сейчас послушаем новости на радиостанции «Говорит Москва», а это всегда любопытно и интересно. И захватывает, я бы сказал, слушателя, как мне кажется, как генеральному директору радиостанции, мне вот точно так кажется. А мы вернемся и продолжим разговаривать про нашу родную, конечно, знакомую, но всегда новую Беларусь.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот, я выполняю свои обещания, мы вернулись. Следующие полчаса нашего радиожурнала «Друзья Сибры», поговорим про Россию и Беларусь. Я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов, обещаю вам, что и в этой части программы мы вам поведаем не только о политических новостях, но и, как обычно, и на кухне побываем, и, кстати говоря, посудачим и про коронавирус. И, как обычно, кстати говоря, у нас уже такая обычная, что называется, тема. Ну и будет у нас вот, мы пообещали в прошлом выпуске, что стартует рубрика по 28 программам знаменитым. Есть такие 28 программ, кто не знает, а кто белорусскую тематику и российско-белорусскую интеграционную тематику знает, тем не парламентски скажу, эти программы плешь проели, а вот тем, кто не знает, я скажу, тем не менее, что есть такие 28 программ интеграционных по самым разным позициям, по самым разным отраслям экономики в основном, ну, там и культурное развитие, и образование, и наука, там все есть. 28 программ. 28, их сначала дорожными картами называли, но потом это какое-то дурацкое, если честно, всегда мне казалось, наименование. Какая дорожная карта? Какие карты сейчас? По навигатору все ездят. Карта. Ну, что, война, что ли? Значит, ну, у нас планшеты. Заправлены в планшеты космические карты. В общем, это действительно, это просто рабочие программы, рабочие документы. Наконец они сформулированы, сформированы. Это мука мученическая была, пока их, наконец, домучили, доконали. И вот какая интересная вещь. Существует 28 этих программ, но не вполне понятно, а что там у них внутри? Какие конкретные пункты? Чего нам ожидать? Но так бывает. Но наши чиновники, вот большие мастера, что у нас в России, что в Беларуси. Вот чего-нибудь эдакого наворочить? А это историческая вещь, я вам прямо скажу. Мы ждали того, чтобы будут согласованы там, будут согласованы, например, налоговая политика и форма налогообложения двух стран, союзного государства. Это вам не хухры-мухры. Там, наконец, цены по энергетике близки на энергоносители к какому-то понятному положению, да? И так далее, и так далее. Там очень много важнейших экономических и иных вещей, которые граждан Беларуси и России в значительной степени уравняют в правах на территориях и на общей нашей территории союзного государства. Ничего себе! Но! Вот чиновники все это вроде как нам там предоставили, а теперь хорошо бы как-нибудь взять да и рассказать про это всем. Что нам надо, куда двигаться? Что там еще надо сделать? И мы попросили очень известного, и у нас, благодаря эфирам теперешним, политологи, экономисты, вообще философы из Белоруссии стали наконец-то проникать к нам в эфиры на российскую территорию, рассказывать много интересного. Кондиция «Худо без добра не бывает», события 2020 года в Белоруссии, конечно, сделали свое дело, но и мы старались тоже. И вот есть такой Алексей Валерьевич Дзермант, это действительно один из лучших аналитиков российско-белорусских отношений. Он по убеждениям, он, в общем, философ, журналист тоже, имхо-клубом руководит таким известным интернет-образованием, созданным специально как территория споров. Он вообще евразиец по взглядам, И я его попросил по старой дружбе, по сябровству, по нашему. Я говорю: Алексей Валерьевич, а ты не возьмешься разобраться сам в этих 28 по очереди, так, не торопясь? У нас радиожурнал «Друзья Сибры» еще будет выходить, слава богу, до конца года. Точно, а там посмотрим. Вот ты не мог бы так, не торопясь, по одной, по две программы брать и смотреть, а что там, куда это дело нас ведет и о чем там речь. Раскрой нам глаза, открой великую тайну 28 программ. Назвали мы это все красивейшим образом, называться это будет «28 шагов в будущее», так, чтоб ого-го, чтоб звенело. Ну и попросим Алексея Валерьевича Дзермонта, собственно говоря, сегодня у нас премьера рубрики, я бы сказал, «28 шагов в будущее», программы интеграции союзного государства.
28 шагов в будущее.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем вот этот цикл аналитического рассмотрения союзной интеграции с нашей первой союзной программы, которая сближает макроэкономическую политику России и Беларуси. Ну, макроэкономическая политика – это некие концептуальные, магистральные, стратегические ориентиры развития экономик. Соответственно, Россия и Беларусь договариваются о том, что у нас эта стратегия планирования, прогнозирования будет общим, мы будем унифицировать свои подходы. Собственно, уже есть подробный текст союзных программ, и там содержится эта формулировка: формирование единых подходов к системе государственного стратегического планирования в обоих государствах. То есть разработка общего целеполагания, разработка прогнозирования и программирование макроэкономической политики. Это означает то, что мы переходим к, ну, действительно неким общим ориентирам и целям. Мы будем внедрять общие принципы проектного управления. Мы будем разрабатывать принципы бюджетного планирования, горизонты планирования, среднесрочного, долгосрочного. И, естественно, это все повлечет унификацию законодательства России и Беларуси в сфере стратегического планирования. Это очень важно, потому что мы все понимаем, что экономика нуждается в планировании, тем более, когда речь идет об интеграции. Здесь мы не можем положиться только на стихию, допустим, рынка. Нам нужно вводить общие параметры интеграции. Соответственно, макроэкономическая политика – это об этом. Далее в рамках союзной программы о сближении макроэкономической политики будет происходить обмен информацией о параметрах прогнозирования экономического развития, о том, что соответствующие информационные решения будут общими. Некие сценарии мы будем прорабатывать совместно и их реализовывать. Соответственно, это говорит о том, что вся система планирования, прогнозирования, статистики, она будет у нас общей. И мы выходим на общие подходы, общие принципы, общую систему обмена информацией о планировании, о сценариях интеграции, о прогнозах в отношении того, что мы хотим получить от интеграции. Ну, естественно, все эти вещи должны быть юридически закреплены. То есть прогнозирование, планирование социально-экономического развития союзного государства будет оформлено в том числе юридически и будет соглашение между правительствами двух стран о том, что мы здесь разрабатываем единые подходы и в юридической сфере. Далее в рамках этой союзной карты предусматривается обеспечение поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Беларуси и в России, а также раскрепощение деловой инициативы. То есть в данном случае предусматривается, что будет гармонизация положений законодательства Беларуси и России, направленного на развитие малого и среднего бизнеса. То есть здесь будут общие подходы рамочные в рамках разработки документов. Более того, будет синхронизация подходов и приоритетов государственной политики по развитию малого и среднего бизнеса. И все это, естественно, в общем таком контексте. Ну и кроме того, будут также разрабатываться критерии Белоруссии в России, какие субъекты относятся к малому и среднему бизнесу, имеется в виду субъекты хозяйствования, чтобы здесь у нас не было разночтений, у нас была синхронизация в понимании того, кто относится к малому и среднему бизнесу, какие меры поддержки будут направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. Это, естественно, тоже укладывается в макроэкономическую политику. Также очень важно для бизнеса следующая вещь, которая в рамках этой союзной программы предусматривается, это гармонизация процедуры допуска малого и среднего бизнеса к осуществлению отдельных видов предпринимательской деятельности. Ну, здесь имеется в виду регистрация, лицензирование, включение в реестр. То есть эти вещи важны, конечно, для малого и среднего предпринимательства, чтобы у нас вот эти вопросы с лицензиями, с регистрацией были максимально урегулированы и унифицированы, чтобы возникало как можно меньше бюрократических проблем. Соответственно, правительства наших стран разрабатывают здесь общие подходы. Также в рамках вот макроэкономической общей политики очень важно разработать единые подходы к статистике, то есть к официальной статистической информации, которая фигурирует в Республике Беларусь и Российской Федерации. Ну, во-первых, здесь нужно методологию на основе международных стандартов, методологию статистики, чтобы данные были сопоставимы, мы могли их сравнивать, чтобы не было разночтения в статистике, она была унифицирована с общими, скажем, подходами. И, естественно, информационно-справочная система тоже должна быть интегрирована, чтобы мы понимали, что происходит в экономике в Беларуси и в России, и не было здесь разночтений. Важно также будет гармонизирована система признания банкротом в Республике Беларусь и Российской Федерации. То есть здесь предусматривается унификация порядка продажи имущества должника, сближение механизмов защиты кредиторов в деле о банкротстве. Это тоже очень важно, чтобы права кредиторов вот в делах о банкротстве и в Республике Беларусь, и в России были одинаково защищены, одинаково понимались. Сближение оснований прекращения дела о банкротстве, введение института арбитражных управляющих для проведения процедур банкротства для отдельных категорий должников. Это тоже у нас все будет унифицировано. То есть мы видим, что в данном случае Россия и Беларусь идут на сближение самих условий признания банкротами, признания взаимных решений, введения вот тех же институтов арбитражных управляющих, чтобы не возникало каких-то, возможно, споров, особенно в стратегических ключевых направлениях, допустим, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, у застройщиков и так далее. То есть это очень важно, это практически отразится на жизни людей, чтобы не возникало каких-то непонятных юридических коллизий, когда кто-то признан банкротом, например, в Беларуси, в России не могут взыскать деньги кредиторы и так далее. То есть здесь мы абсолютно сближаем подходы двух государств в этой сфере, и, соответственно, это существенно облегчит жизнь простым нашим гражданам, субъектам хозяйствования. И мне кажется, что это тоже такой шаг вперед по сближению в рамках макроэкономических подходов в экономике. Мы разобрали по содержанию союзную программу, связанную с гармонизацией макроэкономической политики. Надеюсь, здесь все было понятно. Мы продолжим также подробно разбирать каждую союзную программу.
Белорусские новины.
Александр Лукашенко переболел штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом президент Беларуси рассказал на встрече с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. «Мы замечаем, что этот «Омикрон» — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим «Омикроном» переболел. Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — добавил Александр Лукашенко.
Вот у нас такая новость о том, что коронавирус у нас такую новую форму приобрел. Болеют многие. Вроде бы не так тяжело, как от предыдущих версий. Ну, дай бог. Вот прокомментировать новость, которая у нас прозвучала, мы попросим Инну Евгеньевну Кандаурову, главного редактора редакции газеты «Новины Стародорожчины». Инна Евгеньевна, ну а что вот у вас творится с коронавирусом? Мы про президента вашего знаем, вот новость прозвучала у нас в эфире. Ну, болеет-то не только президент, понятное дело. Я вам скажу честно, я вернулся из Минска вот только что, и записывали мы программу на Белросе у нашего друга с вами, Вадима Францевича Гигина. И вот одна из этих программ была посвящена коронавирусу. Там были вирусологи, они разные оценки высказывали. А все-таки какой-то оптимизм стал просвечивать в этом деле. Что вы про это знаете? Как вообще у вас в «Новинах Стародорожчины» пишете про это?
Конечно. Что я вам об этом скажу? Скажу чистую правду, потому что проекция на регионы – это вот самое, что ни на есть правда. Да, омикрон пришел и к нам, и цифры заболеваемости идут вверх, но как-то мы научились с этим жить и работать. Дело в том, что белорусское общество по своей природе консервативно, наверное, потому что оно вот многострадально, оно умеет делать выводы. Угу. Поэтому нашими характерными чертами всегда были и есть это вот отсутствие паники, это дисциплинированность, это сознательность. И еще есть один очень важный момент. Наши люди верят власти. То есть власть сказала вакцинироваться, сказала соблюдать меры санитарной дисциплины. И люди так и поступают. Вот в нашем небольшом районе прививки получили 70% взрослого населения и более 80% деток. То есть у нас сформирован коллективный иммунитет. И спасибо нашей родной России за спутник, который спас сотни тысяч белорусских жизней. Мы все благодарим каждый в отдельности и все вместе. Ну, Беларусь пошла в борьбе с инфекцией своим путем, я думаю, совершенно правильным. Вот у нас в районе не остановлено ни одно производство. Все это время экономика продолжает развиваться. И не было ни единой ситуации, когда бы, к примеру, в организации некому было бы работать, потому что все заболели или все умерли. Ни одного такого случая. Люди не забывают об опасности, но они спокойны, они мужественны. И мне это очень нравится, потому что паника, она не только для нации унизительна, она разрушает ее жизнь.
Хорошая формулировка. Вот. Паника для нас унизительна. Это, кстати, верно очень. Это да. Очень верно. Это правда.
Да, поэтому люди понимают, что опасно, что надо себя беречь, что надо близких беречь. Но мы живем в привычном ритме, мы продолжаем все делать свои дела, мы бережем друг друга, и все у нас, насколько это может быть по вот этим временам, все вполне недурно.
Ну и слава богу. Вы так говорите, все заболели, не дай бог, чтобы все заболели, не дай бог, все умерли. Нет, вот этого мы точно не допустим, не помрем, не заболеем, или если заболеем, то выздоровеем. У нас тоже сложности есть, возникают. Вот я вам откровенно скажу. Вот сейчас обязанности звукорежиссера исполняет сын звукорежиссера, потому что папа приболел, и ровно вот тем самым омикроном, о котором мы говорим. Всегда рад вас слышать, и всегда вы у нас прекрасный комментатор, но ведь вам еще предстоит заступить на вахту за приболевшую у нас Елену Николаевну Еловик. Что там скрывать, давайте уж скажем, мы правда не знаем, чего у нее там, просто простуда или может быть что, но приболела, а она у нас ведет важную рубрику кулинарную «Худкая лыжка», но ведь что я знаю про вас? Вы же не только обе профессиональные журналистки, но и по жизни вы друзья, подруги, сябровки. И в нашем движении «Друзья-сябры» вы давным-давно и основатели буквально. Так что один за всех и все за одного. Вы уже у нас и заменяли ее на нашей общей российско-белорусской кухне. Я думаю, и сейчас мы справимся с вами вместе.
Вне всякого сомнения.
Худкая лыжка.
Я предлагаю, Владимир Константинович, давайте мы станем стряпать вот такое замечательное белорусское блюдо, как мочанка. Мочанка.
Давно
это
такое,
такая вкусная мясная штука, в
давно
которую обмакивают блины, отсюда название. Вот я сейчас расскажу, как ее делать.
Ага.
Знаете, вот подавляющее большинство рецептов белорусской кухни при всем ее богатстве и многообразии начинается одинаково. Я вам скажу, как это звучит по-белорусски.
Угу.
Значит, берете бабулину чугунную мурзатую потыльню. Как вы полагаете, что это?
Ну, думаю, горшок какой-то или кастрюля, или что-то в этом духе, да?
Сковороду.
Сковороду.
Вот должна быть в порядочной белорусской семье всегда имеется такая бабушкина, чугунная, копченая, все непременно. Большая сковорода.
Ага.
Вот без этой сковороды не будет дела. Иногда в ресторанах подают мочанку в горшочках, там разные имеются варианты.
В ресторанчике в одном в Минске вчера нам вечерком подавали потрошкин на сковороде. Это правильно?
Это правильно.
Ага.
Значит, все вот все правильное белорусское, ну и почти все, ну 80%.
Начинается
это
со сковороды хорошей.
Чугунная, тяжелая, такая хорошая, добротная сковородка.
Так.
Если у вас нет такой в хозяйстве, то когда вы в Минск приедете, мы все непременно исправим этот момент.
Только не сильно тяжелую, ладно? Или она должна быть тяжелая? Да, деваться некуда, ладно.
Она...
Я без багажа
приеду. Я вынуждена вас огорчить, она должна быть тяжелая, не годится никакой тефлон, вот ничего из этого.
Значит, ладно, далее. Согласен.
Далее, Владимир Константинович, берем, всего понемножку, берем ребрышки, берем пластиночку, так, домашнюю колбаску, подчеркиваю домашнюю, берем мясо с прослойкой сала, но суммарно пусть у нас будет 500 грамм.
Ну, с прослойкой сала, типа, типа грудиночки какой-то, да, такой?
Да, вот типа грудиночки идеально будет,
так,
да?
Так.
Суммарно 500 грамм. Нарезаем крупненько. Обжариваем на сале до румянца. Берем луковку среднюю, нарезаем ее квадратиками и туда же добавляем и тоже обжариваем. И затем всыпаем, ну, к примеру, столовую ложечку с горкой муки и обжариваем до такого приятного загара. Немножко, немножко, чтобы слегка посмуглело.
Так.
И туда наливаем 1,5-2 стакана водички, размешиваем. И тушим. И добавляем потом еще, ну, пускай будет пару столовых ложечек где-то сметанки. И оно должно все хорошенько-хорошенько протушиться. И консистенция будет такого густого соуса. И вот прямо в этой сковородке копченой вы это подаете на стол, но есть... Два обязательных условия. Два обязательных.
Как хорошо, что я позавтракал прямо крепко, хорошо, потому что рассказы такие, они иначе на мне бы сказались очень. Я бы слово уже произнести бы не мог. Так, так, хорошо.
Это вкусно, верьте слову, это вкусно. Значит, подавать необходимо ее с блинами, а блины должны быть толстые, по-стародорожски, по-местечковому.
Ага.
Такие блины называются смешным словом ноздратые блины. Ноздратые – это ноздреватые, с дырочками такие пухленькие,
да?
То есть на простокваше, на кефире.
Ага.
Так вот, с ноздратыми блинами плюс 100 грамм стародорожской – такой,
понятно,
как мы спробовали у Крыму, каля помника,
помню,
Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Да, конечно, я это помню. Это все, весь наш табор расположился вокруг Лермонтова. А, значит, раскрыли мы эти бутылочки, значит, любовно припасенные. Закусочку нарезали. И что мы ждали? А ждали мы... Моста-то еще не было толком, мост еще не открылся. Потом мы на мост, конечно, попали, все верно. Но ждали там и переправу, мы ждали паром. Здорово было, между прочим, правда, Инна Евгеньевна? Так вы рассказали и про мочанку, и про Лермонтова, и про нас.
Великолепно было. Картина такого вот этого славянского теплого братства, она была прекрасна, она была незабываема.
А мы еще повторим это дело, мы еще и по мосту проедем, и в Крым съездим еще. А чего нам? Главное, вот ковид победим все вместе с Еленой Николаевной, с вами, с нашими докторами прекрасными. Всем все расскажем, как надо. Все берите пример со стародорожчины, которая 70%, 80% показывает привитости, и это означает коллективный иммунитет. В общем, мне нравится ваше настроение. Я ведь, что скрывать, мы давно друг друга знаем. Я знаю, какой вы прекрасный, оптимистичный и душевный человек, и красивая женщина. Поэтому я вам желаю всего самого лучшего. Спасибо вам огромное и за комментарий по здоровью Беларуси, который вы нам дали, и за мочанку. Мочанка, слюноотделение у меня мощнейшее. Хорошо, что позавтракал крепко. Кстати, белорусскими же гостинцами в поезде и позавтракал, возвращаясь из Минска. Инна Евгеньевна, спасибо вам большое. Здоровья пожелаем основной нашей ведущей Елене Николаевне, подруге из Севровки нашей. И спасибо большое за комментарий.
Спасибо вам, спасибо всем. Вы знаете, что во мне половина белорусской и половина русской крови, поэтому позвольте сказать спасибо, мои родные, берегите себя.
Ну, давайте вот на этой ноте таких кухонных разговоров, приятных воспоминаний и замечательных белорусских блюд, которые мы, конечно, уже научились прям готовить и представляем их себе. На сегодня радиожурнал закончим. И скажем, что следующие встречи впереди. Уважаемые радиослушатели, до свидания. С вами был Владимир Мамонтов. Радио «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, сябры».